Бог нас сильно всех любит. Мы посмотрим сейчас двухминутный или одноминутный фильм. А то мы уже начнем привыкать к фильмам скоро. Чтобы не привыкать к фильмам, давайте посмотрим маленький ролик.
Coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come.
Исходит от востока и видна, бывает, даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого, написано, как молния. И стоит вопрос, а вы готовы? А мы готовы? И в чем заключаются некоторые моменты нашей неготовности? Как были не готовы некоторые люди, которые остались. Мы этот ролик пересматриваем уже, ну, я бы уже сказал, в десятках исчисляется уже количество раз пересматриваемых этот ролик в церкви. Как хорошее напоминание нам, чтобы мы бодрствовали. И Бог, когда воскрес, Иисус, когда воскрес, Он сделал это для чего-то, для того, чтобы мы были научены и двигались вперед. Потому что никто из нас не был совершенен, и даже как бы он ни старался, всегда, всегда в нашей жизни было то, что препятствовало нам правильно делать какие-то вещи, какие-то поступки. И действия наши, правильные действия, они были кратковременны. Поэтому пришел Иисус, и Он воскрес. И оставил нам обетование, чтобы мы бодрствовали, потому что как молния придет Сын Человеческий, и Церковь Его будет восхищена. Он не придет за теми, кто сидит дома, Он не придет за теми, кто имеет определенное нежелание или лень. Он придет за теми, кто является под покровом Церкви и кто всегда присутствует в церкви, живет жизнью церкви. Жить жизнью церкви – это жить жизнью Христа, потому что Христос умер за церковь свою и оставил нам великий пример жизни, чтобы мы так жили. И проблема людей очень часто заключается в том, что мы оглядываемся назад, верующих людей, что верующие люди, они очень часто оглядываются назад. И проповедь моя сегодня так и называется – «Не оглядывайся назад». Не оглядывайся назад. В книге «Бытие» написаны эти слова. Мы их будем читать сегодня чуть позже. Мы также будем читать в основном из книги «Бытие». И примером нам послужил, как не оглядываться назад, история с Лотом. Кто помнит эту историю? Я не буду читать всю историю про Лота, как это все было. Коротко, да, кто не помнит, я хочу напомнить, что когда пришло время, эти города были уничтожены, и Лота Господь вывел и сказал не оглядываться. Жена, помните, оглянулась назад и превратилась в столб соляной. Ну, там в Израиле, если кто бывал в этом месте, на месте этих городов, там вообще Израиль пустыня, да, и вот земляная пустыня, не песочная. И на месте, где эти города, там лежат глыбы, Глыбы до сих пор лежат. Глыбы, опаленные такие глыбы, как зола опаленная. Они до сих пор лежат, некоторые глыбы. И в том месте, где жена Лота оглянулась назад, там стоит два соляных столба. Люди, которые хранят историю, историки, может быть, ортодоксальные евреи, которые хранят эту историю, они утверждают, что у Лота была служанка, у жены Лота была служанка, она тоже оглянулась, поэтому таких два столба там стоит сейчас. Но они оглянулись. Но Бог говорит, не оглядывайся назад. И я хочу прочитать эту историю о Лоте выборочно в одном некотором месте, и мы потом еще поразмышляем над многим еще над этим, что написано. Мы возьмем из Бытие 13 глава, с 8 по 13 стих. Книга Бытие, 13 глава, с 8 по 13 стих. «И сказал Авраам Лоту». Вы помните, когда они решили разойтись, тот искал свою землю, тот искал свою землю. «Да не будет раздора между мною и тобою, — говорит Авраам Лоту, — между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам же стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Я хочу поразмышлять о некоторых моментах, что происходит иногда в нашей жизни. Авраам дал Лоту возможность пойти туда, куда он хочет. И у Авраама абсолютно не было в мыслях подставить своего племянника, подставить его, чтобы у него были проблемы в жизни. Он ему хотел и желал как лучшего. Но Авраам не предостерег его, что бывает в этой жизни. Вот наше отношение к нашим родным и близким, оно иногда бывает таким же. Мы иногда нашим родным и близким говорим, что там будет хорошо, смотри, как там хорошо, но не предупреждаем о том, какая может подстерегать опасность наших друзей, знакомых, родственников наших. Мы абсолютно не хотим их подставить, и мы хотим сохранить мир в семье, мир в отношениях. Поэтому мы лучше иногда промолчим, поэтому мы лучше как бы пожелаем им, чтобы они сделали что-то хорошее для себя, но не всегда это хорошее потом оборачивается добром. И мы, как люди верующие, мы должны предвидеть, когда мы в наших отношениях с родными говорим им, вот, ну выбирай, вот ты, выбирай, иди, вот выбери себе лучшее. То есть, другими словами, мы желаем, чтобы между нами остался мир, как Авраам говорит, да не будет между мною и тобою раздора. И наши отношения, они примерно вот, мы хотим сохранить этот мир. И при этом мы забываем, что наших тех же родных и близких, иногда и детей, иногда родителей, или мужа, или жену, ожидает что-то, какой-то в кавычках сюрприз. Содом и Гоморра – это два известных библейских города. И Лот, племянник Авраама, он решил поселиться в этой окрестности, в Содоме, в этом городе. Он принял такое решение. На каком основании он принял это решение? Бытие в 13 главе 10 стих, который мы читали, 10 стих, написано, что эта местность орошалась водою, конце, орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И когда перед нами стоит такой вот выбор, либо пустыня, либо что-то прекрасное, ну, мы же все люди, и мы хотим к лучшему. Да? Это нормальное чувство. Это нормальное поведение, казалось бы, на первый взгляд. Но мы забываем и теряем бдительность, что за тем чем-то хорошим может ожидать какой-то, я еще говорю в кавычках, сюрприз, какая-то неприятность, какая-то подстава, абсолютно неумышленная, но тем не менее. Эта земля, она была богатая, плодородная земля, и люди на ней, как мы видим по Писанию, они были богатыми, то есть уровень их жизни, он был больше, чем в других землях, чем у людей в других местностях. Уровень их жизни был больше. Почему? Потому что орошение земли, природное орошение земли, это всегда, всегда процветание, всегда, ну, всегда такое, да, всегда и скот, и урожай. То есть все это функционирует, и это богатство. Тогда не стремились люди иметь шикарные яхты, там, виллы, особняки. Богатство было плодородие. Богатство было плодородие и постоянное снабжение влаги, особенно в израильских пустынях, ну, в израильской земле. Это всегда нужно было. Они не испытывали недостатка ни в пище, ни в воде, потому что земля была плодородная. Плодородная. И скот, и овощи, фрукты, то есть еда была постоянная. И люди, которые, вот, ну, как говорится, хорошо живут, они всегда присыщаются. У них появляется меньше забот, и постепенно эти города начали превращаться, как мы уже знаем, в Содом и Гоморру. Да? В Содом и Гоморру начали превращаться в Содом и Гоморру. Постепенно. И именно вот эта вот плодородная земля, она привлекла Лота к этой земле. Именно поэтому он решил жить на ней. Мы видим, Лот возвел очи свои и увидел. Он возводит свои очи и видит своими глазами, что эта земля плодородная. И вот на основании увиденного Лот делает свой выбор. Лот делает свой выбор на основании им увиденного. Его глаза увидели, и он принимает решение. Он делает свой выбор. Но однако, то, что мы видим прекрасным, когда возводим очи свои, да, как Лот, иногда и в нашей жизни, то, что мы видим прекрасным, Господь смотрит на это по-другому. Господь смотрит на то, что может быть нашему глазу приятным и прекрасным, Бог на это смотрит по-другому. Я хочу, чтобы мы это понимали, что Бог, Он по-другому оценивает ситуацию. Бог по-другому поступает вообще. Если мы откроем книгу, первую книгу Царств, 16 глава, 7 стих. Это история про Самуила, и когда он избирал себе царя. Да? Но, смотрите, но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И вот этот взгляд Божий, правильный взгляд, он относится не только к выбору царя. Он относится вообще к нашей жизни, к жизни всех людей. И во все времена Библия просто подтверждает, что Бог смотрит не так, как человек. И при выборе царя, и при выборе профессии, при выборе жениха или невесты, да, у молодых людей. Понимаете? У Бога всегда свой взгляд. Благо, если наш взгляд совпадет со взглядом Божьим. Слава Богу. Но у Бога свой неизменный взгляд на все ситуации в жизни человека. Особенно человека верующего. Поэтому Бог хочет научить нас, как верующих людей, чтобы мы имели те же чувствования, как во Христе Иисусе. Те же взгляды, те же понимания. Бог хочет нас оградить от предотвратить вот это вот то, что нашему глазу приятно и вожделенно, но Бог хочет нас оградить это. Авраам не знал, что в этой земле. Он не остановил Лота. Мы не виним Авраама, абсолютно нет. Он, наоборот, поступил как родственник, чтобы племяннику было хорошо. Поэтому то, что видел Лот, оно значительно отличалось от того, что видел Господь, когда смотрел на жителей этого города, которые жили в этой земле. В 13 главе, где мы читали 13 стих, написано, что жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Были злы и весьма грешны пред Господом эти жители. Это дано знать нам. Но это тогда, на тот момент, когда они расставались с Авраамом, Лоту не дано было знать. Но слава Богу, что у нас есть Иисус, который от Отца взял Дух Святой, который нас ведет и предотвращает, предупреждает нас о том, что нас ждет где-то за углом. Поэтому, если строите дом, строите круглый дом. Но это не Божий совет. Понимаете? Мы не знаем, что нас ждет завтра, что нас ждет в какой-то момент. Может быть, с нами случится то, что мы смотрели в этом ролике. Может быть, сейчас бабах, и все. И все. Мы дойдем сейчас до этого. И в то время, когда Лот видел вот эту невероятно плодородную землю, Господь видел вот эти нечестивые сердца. И в книге Бытие, 18 главе, 20 стих, когда все это происходило, когда Лот уже там поселился, творились эти беззакония, все это творилось, эта жизнь была невыносимая. И были некоторые люди, которые, может быть, и грешили, но тем не менее, видя ужасные грехи, они взывали, какая-то совесть, может быть, была, ну, не знаю какая, ну, может быть, какая-то была, но тем не менее, когда на земле творится зло, а земля-то Господня, и все, что наполняет ее, говорит Слово Божье, то этот грех, он шумит, он рычит, он просто звенит. И Бог этот грех видит. И написано в этом стихе, в Бытие 18:20, написано, что вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Тяжел он весьма. И в конце концов, когда Бог, мы знаем уже эту историю, да, когда Бог сохранил жизнь Лоту, он разрушил Содом и Гомору. Сошел серный дождь, и эти города... Они были уничтожены. Они были уничтожены. Ну, я не буду сейчас, это очень, очень, как говорится, шикарная тема для проповеди, но говорить это коротко невозможно. Тут очень много, потому что здесь есть во всем есть корни, почему Авраам был с Лотом, почему кто уничтожил Содом и Гоморру. Ну, вы это знаете, я думаю, наверняка знаете, что это пришел Иисус, а с ангелами, который пришел, Авраам его встретил, и они шли как раз вот по этому воплю Содомскому и Гоморскому, ну и так далее. И Лот, когда уходил из Содома, он получил от Бога совет. Он получил от Бога совет. Видите, когда Авраам отправлял, ну не отправлял его, а ну, расходились они с Авраамом, Авраам не давал ему советы. Потому что ты выбрал, ты живи, это твой выбор. Ну, то есть, выбери лучшее. Авраам не желал ему, не хотел его ни подставить, не желал ему ничего плохого. Но ты выбрал, ты считаешь, что там будет тебе хорошо, иди. Но когда пришел Бог и вмешивается в какую-то ситуацию, Бог всегда дает какое-то наставление. Бог всегда дает какой-то совет. Он всегда предостерегает. Иисус, Он для этого дал нам Дух Святой. Иисус не мог этого сделать, пока не был распят, пока не был воскрешен и пока не был вознесен на небо. Но Он прошел этот путь для того, чтобы мы сегодня были предупреждены. Если впереди стоит блиц, который может сфотографировать тебя, и ты получишь штраф, но тебе в этот момент кто-то позвонит и скажет, ты же обязательно скинешь скорость, правильно, чтобы не нарушать скорость. Ты предупрежден. И Бог в нашей жизненной ситуации, Он предупреждает нас постоянно. Постоянно предупреждает нас. Но не всегда мы слышим эти предупреждения. И не всегда мы придерживаемся совета Божьего. Совет Божий, он может быть дан тебе через пастыря, через лидера, через брата, сестру во Христе. Это Божий совет. Совет мира, он тебе может быть дан тоже. И вроде бы и правильный, но не Божий. И что не Божье, оно будет разрушено, и оно потерпит какую-то неудачу. Но если от Бога ты получаешь совет и придерживаешься совета, потому что мы в нашей жизни, в нашем служении, мы встречали очень много таких моментов, когда люди приходили за советом, но когда мы им советовали, они не хотели этого придерживать, потому что это чего-то стоило. Это стоило каких-то, может быть, материальных благ, каких-то личных удовольствий там, или траты времени, может быть, еще чего-то это стоило. И люди как бы кивали головой, хорошо, хорошо, но поступали по-своему. И мы видим, что результаты были всегда, всегда, не практически, а исключений в этом не было даже. Принимаешь совет, Бог благословляет. Не принял человек совет, ничего не получилось. Рано или поздно, вопрос только лишь времени, но результат всегда один и тот же, всегда. И вот когда Бог все-таки сохранил жизнь Лоту, Он дает ему совет. Но этот совет был абсолютно противоположен тому, что Лот сделал в самом начале. Бытие 19 глава, 17 стих, откуда и пришло название к проповеди. Написано, Бытие 19 глава, 17 стих. «Когда же вывели их вон, то есть семью Лота и вот эту служанку, вероятнее всего, детей ихних, когда же вывели их вон, то один из них, то есть один из ангелов, и, может, это был сам Господь, а если даже и не Господь лично, то ангелы, они всегда передавали то, что говорит Бог, они озвучили слово Бога. Это были не просто пророки, это были ангелы, которые имели абсолютно прямую связь с Богом и были конкретными служителями Божьими, которые передавали слово в слово, и поэтому, когда говорит ангел, это однозначно можно сказать, что это говорит Бог. И один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Понимаете, Бог говорит конкретный совет. Он говорит, не оглядывайся назад. И когда мы смотрим пророческим взглядом на то, что говорит Господь, то это относится к нам, чтобы мы никогда не оглядывались назад. Мы все пришли из этого мира. Ну, может быть, наши дети уже, некоторые, может, родились уже, будучи, когда мы верующие. Но, тем не менее, мы живем в этом мире. И все мы знаем, что творится в этом мире. И наш вот это наш момент оглядываться назад, он присущ нам. Потому что впереди надо прилагать то, что впереди, чтобы достигнуть то, что впереди. Надо прилагать усилия. Писание говорит, Иисус говорит, что Царство Божье силою берется, и кто прилагает усилия, восхищает Его. Поэтому Он говорит, что Иисус говорит поэтому, что труден путь, ведущий в жизнь вечную. И легкий путь, ведущий в погибель. И немногие найдут путь, который ведет в жизнь вечную, но многие найдут, но широкими вратами люди будут входить в погибель. Понимаете? И это потому, что люди, они живут взглядом назад. Те израильтяне, которые вышли из Египта, которые роптали, они всегда оглядывались назад и говорили, там, в Египте, чеснок, еще чего-то, да. Это взгляд назад. Это люди, которые предпочитают жить прошлым или тем, что когда-то было в твоей жизни, чем жить Я не против, наша память, это прекрасно, что мы храним то, что было, мы все это помним. Я не против повспоминать, что было, где ты там служил в армии, или кто-то, может, был каким-то чемпионом по спорту какому-то. Можно повспоминать, это не проблема. Но есть люди, которые живут, они уже давно здесь, но они еще все там. Ихнее прошлое – это ихняя жизнь. Но наша жизнь, жизнь истинных верующих, она не должна быть в прошлом. Павел говорит, я всегда протираюсь вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Я никогда не считаю себя достигшим, говорит. Говорит, я всегда стремлюсь вперед. То есть стремиться всегда вперед – это никогда не останавливаться. Это никогда не оглядываться назад. И Павел, он не оглядывался назад, он шел вперед. Поэтому Бог говорит, когда вывел вон, спасай душу свою и не оглядывайся назад, говорит Господь. Но спасайся на гору. Что такое спасаться на гору? Что на горе спасения? Это кто стоит сегодня выше всего? Какая гора выше всего сегодня? Ну, кто-то скажет, там, Эверест, Джомолунгма, еще какие-то горы. Но я говорю не о таких горах. На этих горах спасения вы не найдете. Это прекрасный вид, это величество Божье. Конечно, это замечательно, взойти на такую гору. Но там нет спасения. Одна гора, одна скала – это Иисус Христос. Это Иисус Христос, где есть спасение. Поэтому, когда Лот выбирал в качестве места для жизни, он выбирал Содом, то Лот принял решение после того, как он возвел очи и увидел. Да? И теперь, когда пришел ангел и говорит ему, выходи, теперь ему нужно было спасаться бегством. Ему нужно было спасаться бегством, и не просто спасаться бегством, и не оглядываться назад. Очень важно было, когда Бог сказал, не оглядывайся назад. Лот, мы знаем по Писанию, он был праведник. Праведник – это не что иное, как послушный человек. Праведность наша в основном, она заключается в послушании, потому что в послушании есть смирение, в послушании нету гордости. И он принял это решение. В послушании, если Бог говорит, иди вперед, значит, ты идешь вперед. И вот ему пришлось не оглядываться назад. И как только он выходит из этих городов, Бог уничтожает. Это прообраз того, что мы смотрели сегодня, этот ролик. Когда церковь будет готова, она уже почти готова, потому что приходит уже обратный процесс в церковь, заходит в наши дни сегодня. Это процесс отступления от Бога, и Бог не допустит, чтобы церковь была в отступничестве. Она начала уже быть в отступничестве в последнее время. Это признак последнего времени. Что Бог не будет смотреть на церковь, как на Содом и Гоморру, потому что Содом и Гоморра вокруг церкви. Но Бог будет смотреть на церковь свою и скажет, выходи и не оглядывайся. Это то же самое, что Бог восхитит свою церковь. Для того, чтобы не было оставшихся, Бог это сделает в мгновение ока, написано. Но Он это сделает с теми, кто готов. С теми, кто готов. Он это сделает с теми, у кого сердце принадлежит Богу, и взгляд Божий устремлен на Иисуса Христа. Когда в твоем сердце нет желания оглянуться назад. Вот я бы там где-то тут за углом, вот у нас есть тут игральные автоматы. Попытаю счастье. Да? Вот выиграю миллион, дам в церковь сразу пожертвования большие. Ну, вроде бы намерения благие. Но куда ты пойдешь? И принесут ли эти пожертвования благословения для Церкви Христовой? Где ты их взял, эти пожертвования? Это все равно, что ты пошел, убил человека, забрал у него кошелек и принес в церковь пожертвование, и ты святой и праведный. Ты совершил грех. Поэтому Бог и уничтожил эти два города. Но в чем заключался грех Содома? Как вы думаете, в чем заключался грех Содома? В непослушании, да. Ну, мы, когда говорим о Содоме и Гоморре, люди, как правило, это воспринимают сразу как полный разврат и извращение. Гомосексуализм и так далее, и так далее. Это полное извращение, что могло происходить там. Это всегда понимание человеческого, в христианстве, это всегда, вот напоминает именно вот это состояние Содома и Гоморра. Но в книге Иезекииль Бог конкретно и четко говорит, что это был за грех у Содома и Гоморры. Иезекииль, 16 глава, 49 и 50 стих. Бог говорит, Он обращается к Иерусалиму, обращается к Израилю. В тот момент, когда Израиль начал опять грешить, когда начал отходить от Бога, Бог начал порицать Израиль и упрекать его, и он, рассказывая им, что ты, Израиль, что ты, Иерусалим, такой грешный, он приводит пример Содом и Гоморру, Бог напоминает, и говорит в этом Писании, он открывает нам, в чем было беззаконие Содома. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери, и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. 50 стих. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и увидев это, я отверг их. Видите, в чем заключался Содом? Грех Содома – это пресыщение и праздность. И вот пресыщение и праздность, они стоят в одном ряду с гордостью. Гордость – это один из самых первых грехов, который был совершен против Бога. Самим дьяволом. Тогда еще он был Люцифером. И пресыщение и праздность, они стоят в одном ряду в списке с гордостью, в списке беззаконий Содома. И гордость, она иногда порицается внешне. Да, мы, если можем там брату или сестре, или своим родным сказать, ты гордый, тебе надо смириться, посоветовать ему, то есть все правильно. То такие вещи, как пресыщенность и праздность, она не всегда порицается. Что такое пресыщенность и праздность? Пресыщение – это в данном контексте, когда Бог говорит, то в этом, на иврите это слово имеет значение пресыщение пищей. То есть это чревоугодие, да, как называется этот грех, это дух чревоугодия. Это пресыщение пищей. То есть земля была плодородная, они не имели нужду ни в скотоводстве, ни урожаи, не в урожаях там каких там культур, которые были тогда. У них было пресыщение пищей. Они объедались, они имели полный достаток, они не искали, как помочь другому. У них все было, и да, сегодня многие страны, поддерживая внутреннюю экономику, они уничтожают тонны продуктов. В то время как в каких-то бедных странах или в африканских странах тысячи людей умирают от голода. Тонны продуктов уничтожаются. Не прообраз ли Содомы и Гоморры, не прообраз ли пресыщения этих стран, этих государств, которые настолько обеспечены. Но они не могут помогать другим, потому что экономика может упасть. Люди думают больше о финансах и о карманах своих, чем о жизни других людей. Это грех Содомы, который сегодня в мире конкретно работает. И праздность – это когда люди живут, ничем не занимаясь. Праздный человек – это, ну, мягко говоря, это бездельник, да? Ну, на ребенка своего как-то неудобно сказать, ты праздный человек. Он может и не понять, но мы ему там иногда так погладим его и скажем, ты бездельник. Там не сделано, то не сделано, ты ничего не сделаешь. Мама с папой целыми днями на работе. Пришли домой, все перебросано, все, ни кушать ничего нету, ни уборки, ничего нету. И вот а наши дети сидят целыми днями. Иногда смотришь на этих детей. Они голову не отрывают от телефонов. Это я не против телефонов, нет, пусть будут телефоны у наших детей, но относиться к этому надо правильно. Потому что это есть праздность, это есть человек, который ничего не хочет делать, ничем не заниматься. Люди проживают эту жизнь, и сегодня молодежь, она порабощена уже с детства этим. Чтобы когда они подрастут, чтобы они не имели отношений с Богом. Телефон. Там что-то новое может придет, какой-то прогресс. Еще что-то новое придумает. Игры, телефоны, переписки. Но все время в телефоне. Я еще раз говорю, пусть дети имеют телефоны. Пусть иногда поиграют. Не в этом проблема. Проблема в том, что мы иногда попускаем это на самотек, и дети становятся зависимыми от этого. И вот этот дух праздности, он входит в наших детей. Это приходит от праздности, приходит от безделья, приходит гордость, приходит упрямство, приходит много чего приходит. Потому что он привыкает только это делать. Я не говорю, что только дети, взрослые есть, которые зависят также и от телефонов. Отношение просто должно быть правильное к этому. И очень часто даже верующие люди считают своей целью иметь пресыщение и праздность. Вот послушайте внимательно, это очень важно. Это очень важно для нас, для верующих, что верующие люди – они иногда считают своей жизни целью быть пресыщенными и праздными. Они не понимают этого. Конечно, если сказать им в открытую, хочешь ли ты быть пресыщенным и праздным, естественно, любой верующий скажет, конечно, нет. Но своей жизнью и своим поведением мы часто так живем. Все наши заботы – это чтобы покушать, покушать получше и так далее, и так далее. И все наши заботы – что-то иметь и при этом ничего не делать. Мы когда приехали сюда, в Германию, у нас были одни знакомые наши, ну, не друзья, но хорошие знакомые, они уехали несколько месяцев раньше. Вы знаете, мы уже 20 лет тут, больше 20 лет тут, и недавно встретили этого знакомого. Он говорит, он так и нигде не работал. Говорит, я до сих пор держусь за социал. Каждый раз он тратит свое время, знаете, на что? Он ходит по врачам, собирает справки, привозит что-то еще для этих амтов, туда справку, туда. Целыми днями он в бегах за справками. Да ты б свою энергию пошел бы на работу, да и поработал бы. Вы знаете, человек 20 лет и нигде не работал, и он этим гордится. Праздный человек. Ну, он просто, мы его знаем, он привез оттуда деньги, то у него здесь есть и машина оформлена на ком-то, потому что он же не работает. Это все время надо прятаться. Это праздность. Вы знаете, дети, вырастая и глядя на таких родителей, у них появляется такое же желание. А что работать? Зачем? Можно сидеть в телефоне. Да и в телефоне справку можно получить от врача. Не надо долго ходить сегодня, напрягаться. Сегодня уже, если тебе надо пойти на больничный, уже не надо идти к врачу, чтобы тебя посмотрел врач. Достаточно позвонить и сказать, я заболел, и тебе уже больничный дают. Я не против того, чтобы отдыхать и вкусно кушать, не подумайте. Это нормальное явление. Я говорю только о зависимости к этим вещам. Когда-то я имел зависимость от молока. Я очень люблю молоко. Да, и я был зависим, потому что когда я уверовал в Иисуса Христа, надо было поститься, и я понял, что я не могу без молока, без пищи без проблем. Но без молока не могу. Меня как от наркотиков трусило, знобило. Мне нужно было молоко. Я так любил молоко. И я понял, что мне надо освобождаться от этой зависимости молочной. Вот это был для меня пост. Не кушать, не кушать, а молоко не попить. Вот это для меня был пост. И Бог меня освободил. Я по-прежнему люблю молоко, но я от него не зависим. Понимаете? Правильное отношение. Правильное отношение. Поэтому мы должны стремиться, чтобы в нашей жизни, в жизни верующих людей, мы не стремились вот к этому, к этой пресыщенности и к праздности. Бог говорит, достойное пропитание тот, кто работает. Достойное пропитание тот, кто работает. И Бог поэтому будет заботиться о нас. И даже если мы работаем, но не хватает, бывает, да, экономика падает, цены растут, зарплаты не поднимают, мы можем об этом говорить, и это факт, конечно, да, но Бог-то позаботится. Нам не нужно мучать себя трудом, и ходить и голодать, да? Нам нужно нормально работать, трудиться и нормально питаться. Несмотря на то, что нам предлагает мир, мы не должны стремиться к этому пресыщению и безделью. А нужно стремиться к чему? Нужно стремиться к Богу, к познанию Его Слова, стремиться к Божьим целям. Это когда мы живем этим, когда мы так поступаем правильно, в нашей жизни все будет прекрасно. Дети, глядя на нас, может, они и будут проявлять и упрямство, и еще что-то, но глядя на нас, мы для них примером. Также мы будем примером для наших соседей, для наших родственников, для тех людей, за которых мы молимся. Когда мы не будем говорить, ты выбери землю хорошую, а я пойду как-нибудь там. Когда мы им скажем, что та земля может и хорошая, что ты делаешь в своей жизни, но что тебя ждет? Хочешь жить, иди вперед по Слову Божьему и не оглядывайся. Не оглядывайся. Поэтому все, что мы должны, к чему мы должны стремиться, это чтобы познавать Слово Божье самим и помогать другим познать любовь Божью, познать Сына Божьего Иисуса Христа. И как Содом и Гоморра были стерты с лица земли, так и этот мир, он будет стерт. Писание говорит, что и будет новая земля. Я не знаю, или новая земля на планете Земля, или будет новая земля, совершенно другая планета. Я не знаю этого. Я не могу этого познать. Не дано. Но будет новое. И если я буду оглядываться назад, я не увижу это новое. Поэтому как Содом и Гоморра, еще раз говорю, были стерты с лица земли, так и этот мир придет время, и этот мир придет к концу. Содом и Гоморра в сегодняшней жизни на этой планете, он не будет вечным, и он не будет процветать, это до поры до времени. Это не Божье, это не Божье. Но о своих Господь позаботится, да, мы видели, что тот, кто смотрел назад, тот, кто оглядывался, и одной ногой был там, он остался. И потом падают на колени, берутся за голову. Какие у них мысли у этих людей, которые вот остались? Мне ж говорили, мне ж пастырь говорил, мне брат-сестра говорили. Я же читал, как я так мог? Они сами себя уже начнут упрекать, но уже будет поздно. Поэтому мое стремление, чтобы все присутствующие в единстве не остались тут. Кто-то подумал, ну если я один останусь, тут аппаратура дорогая. Сразу посчитал, за сколько можно продать. Стулья там, что там еще. Почему бы не остаться, да? Ну, продал, пожил ты тут. Ну, еще годик протянул. Ну, потом что? Тут продал, тут пошел за угол в игральные автоматы и тут же. И все, и ты опять в Содоме и Гоморре. Поэтому, как Господь вывел Лота из этого места, прежде чем разрушить Содом и Гоморру, так Он и нас заберет из этого мира, прежде чем сделать с этим миром то же самое, что Он сделал с Содомом и Гоморрой. Но этот мир ждет именно эта участь. Может быть, не таким способом, может быть, не серным дождем, может быть, каким-то другим способом Бог уничтожит, но это будет уничтожено. Содом и Гоморра будут уничтожены. Поэтому нам надо быть готовыми и бдительными. Господь грядет. Скажи своему ближнему, Господь грядет. И в заключение я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Луки, 17 глава, 28 по 37 стих. Евангелие от Луки, 17 глава, с 28 по 37 стих. Иисус говорит народу и вспоминает события, которые... Кто, как не Иисус, знал, что происходит с Лотом и что происходило с Содомом и Гоморрой? Кто лучше мог знать, чем Иисус, если Он сам там присутствовал? И вот Иисус говорит и ученикам, и народу, говорит, так же, как было и в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Как Он явится? Как явится Иисус Христос? Как явится Сын Человеческий? Мы только что смотрели. Это написано в Евангелии от Матфея 24:27. Не открывайте. Это то, что было написано в этом ролике. Ибо как молния исходит от востока и видна будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Вот как явится Иисус. Он не придет, как Он был, и не будет ходить и проповедовать. Он уже придет за Своей невестой, за Церковью Своей. И дальше 31 стих, читаем Евангелие от Луки. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад». Понимаете? Где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, но когда будет пришествие Бога, не думай, что у тебя там. Ничто не поможет. Ни твоя любовь к детям не поможет, ни твоя любовь к родителям, к братьям. Ничто не поможет, ни любовь к деньгам, ни богатство, которое ты оставляешь, ничто не поможет. Оно тебе там все не надо. Но если твои дети будут воспитаны правильно и будут так же любить Господа, как ты любишь и по образцу твоему же, то и дети, Бог позаботится и о детях, и вы все там будем вместе. Ты не поможешь детям, но ты можешь навредить себе. Поэтому лучше воспитывай своих детей правильно. И вы, дети, как написано, будьте покорны и послушны родителям своим. Не обращайся назад. И дальше Иисус вспоминает жену Лотову. «Вспоминайте жену Лотову, — говорит Иисус, — кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Но смысл в том, что погубить свою душу, не погубить свою душу, загубить, да, а отказаться от своей души. То есть то, что было душевное, то, что тебе там было хорошо в этом Содоме, плодородная земля была, у тебя там, может, остались овцы, сады, сад твой остался, да, урожай, над которым ты трудился. Вот эта душевность твоя, она погубит тебя. А кто откажется от всего этого, тот оживит свою душу, потому что пребывать с Иисусом – это намного больше, чем твои урожаи, чем твои стада, чем твои деньги, чем твои яхты, особняки и так далее, и так далее, и так далее. «Сказываю вам, – говорит Иисус, – в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой останется. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится». На это сказали ему: «Где, Господи?» Это все равно, что когда тебя спрашивают: «Как дела?», а ты говоришь: «Потому что». Но они не понимали, но они потом все поняли. Потом Дух Святой им все это открыл. Но они сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там и соберутся орлы». То есть там, то, что мы недавно говорили о мертвости, помните? Недавно мы говорили о Лазаре. «Где труп, там и орлы». Понимаете, если ты будешь жить вот своей жизнью, оглядываясь назад, и будешь полуживым или мертвым христианином, то прилетят орлы клевать тебя. Ты останешься на время последнее, на дни скорби и так далее, и так далее. Понимаете? Где труп, там соберутся орлы. Поэтому как молния от восхода видна и бывает до самого запада, так будет пришествие Христа. И мы должны быть готовы. Аминь. Не оглядывайся назад. И весь Божий народ еще раз скажет: «Аминь».